а Бескудников и боцман Жорж решили спуститься вниз, в ресторан, чтобы закусить на сон грядущий. Писательский ресторан помещался в этом же доме Грибоедова. Дом назван был Грибоедовским, так как, по преданию, он принадлежал некогда тетке Грибоедова. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было. В подвале. И состоял летом из двух отделений — зимнего и летней веранды, над которой был устроен навес. Ресторан был любим бесчисленными московскими писателями до крайности. И не одними, впрочем, писателями, а также и артистами, а также и лицами, профессии которых были неопределимы даже и при длительном знакомстве. В ресторане можно было получить все те блага, коих в повседневной своей жизни на квартирах люди искусства были в значительной степени лишены. Здесь можно было съесть порцию икорки, положенной на лед, потребовать себе плотный бифштекс по-деревенски, закусить ветчинкой, сардинами, выпить водочки, закрыть ужин кружкой великолепного ледяного пива. И все это вежливо, на хорошую ногу, при расторопных официантах. Ах, хорошо пиво в июльский зной. Как-то расправлялись крылья под тихий говорок официанта, рекомендующего прекрасный рыбец. Начинало казаться, что это все так, ничего, что это как-нибудь уладится. Мудреного ничего нет, что к полуночи ресторан был полон, и Бескудников, и боцман Жорж, и многие еще, кто пришел поздновато, места на веранде в саду уже не нашли. Им пришлось сидеть в зимнем помещении в духоте, где на столах горели лампы под разноцветными зонтами. К полуночи ресторан загудел. Поплыл табачный дым, загремела посуда. А ровно в полночь в зимнем помещении в подвале, в котором потолки были расписаны ассирийскими лошадьми с завитыми гривами, вкрадчиво и сладко ударил рояль, и в две минуты нельзя было узнать ресторана. Лица дрогнули и засветились. Заулыбались лошади, кто-то спел «Аллилуйя», где-то с музыкальным звоном разлетелся бокал, и тут же в подвале и на веранде заплясали. Играл опытный человек. Рояль разражался громом, затем стихал. Потом с тонких клавиш начинали сыпаться отчаянные, как бы предсмертные петушиные крики. Плясал солидный беллетрист Дорофеин, плясали какие-то бледные женщины, все одеяние которых состояло из тоненького куска дешевого шелка, который можно было смять в кулак и положить в карман. Плясала боцман Жорж с поэтом Гречкиным Петром. Плясал какой-то приезжий из Ростова Кротояк, самородок Иоанн Кронштадтский, поэт. Плясали молодые люди неизвестных профессий с холодными глазами. Последним заплясал какой-то с бородой, с пером зеленого лука в этой бороде, обняв тощую девочку лет 16 с порочным лицом. В волнах грома слышно было, как кто-то кричал командным голосом, как в рупор: «Пожарские! Раз!» И в полночь было видение. Пройдя через подвал, вышел на веранду под тент красавец во фраке. Остановился и властным взглядом оглядел свое царство. Он был хорош. Бриллиантовые перстни сверкали на его руках. От длинных ресниц ложилась тень у горделивого носа. Острая, холеная борода чуть прикрывала белый галстук. И утверждал новелист Козавертов, известный лгун, что будто бы этот красавец некогда носил не фрак, а белую рубаху и кожаные штаны, за поясом которых торчали пистолеты, и вороного крыла голова его была повязана алой повязкой, и плавал он в Караибском море, командуя бригом, который ходил под гробовым флагом, черным с белой адамовой головой.